Продолжаем наше занятие. Фактически вывод из того движения, которое мы проделали, звучит так, если мы его закрепим. Мы имеем дело сейчас с проблемой, с чего начинать в психологии и, в скобках заметим, феноменологии. И вывод по нашему движению такой, что мы можем начинать в анализе психологических и сознательных явлений не с того, как предмет действует на меня или на сознание. Это было бы натуралистической посылкой, как я показывал. А с того, каков предмет как когитата или как когитация. Когитационе декартовской. И это, конечно, с одной стороны, проблема сложная для Декарта и сложная по сегодняшний день. А с другой стороны, пример кавалерийской доблести, где Декарт на краю бездны незнания, благодаря своей последовательности, проходит и не падает в эту бездну незнания. А незнание именно бездна. Дело вот в чем, я сейчас просто поясню свою мысль, что с одной стороны, мы знаем о мире, о естественных событиях в мире, в той мере, в какой мы можем эти естественные события или явления развернуть пространственно, элиминировать из них какое-либо допущение внутренних состояний, элиминировать какую-либо тень мыслеподобного состояния, и тогда мы эти явления, природные явления, постигаем ясно и отчетливо. А ясность и отчетливость – это критерий sine qua non Декарта. А с другой стороны, мы знаем и о сознательных явлениях, которые сопровождают, во-первых, познание первых, то есть познание естественных явлений, причем они не только сопровождают познание естественных явлений, в том смысле, что совершаются акты наблюдения, совершаются акты превращения физических воздействий в ощущения, которые потом используются, и само это превращение необъяснимая тайна, и мы можем избежать этой таинственности лишь в той мере, в какой мы берем психику и наблюдение лишь на уровне или в разрезе сознательности. Так они не только в этом смысле сопровождают, а еще и понятие сознания, какое-то допущение относительно того, каковы его свойства, является одним из независимых и первичных понятий физического объективного описания. Но, повторяю, не только в этом дело, еще нам сознательные явления известны из нашей психологической жизни, то есть из сознания, взятого как некоторая психологическая реальность, то есть сращенного с тем фактом, что это сознание определенного частного существа, называемого человек, определенного частного существа, имеющего вот именно эту, а не другую нервную систему и организацию, и так далее. Так вот, здесь у нас и есть вот эта бездна незнания. Фактически из декартовских принципов вытекает, что мы знаем многое о мире, который нами познается, о себе самих, как психологических существах в этом мире, можем знать ясно и отчетливо лишь в той мере, в какой мы можем представить наши психологические проявления на уровне их осознанности. Это, казалось бы, банальный ход, но очень существенный, если мы помним то, как вводилось сознание Декарта. Короче, я пока, чтобы пометить конец фактически, или цель последующего движения, скажу так, что по Декарту мы ясно и отчетливо, то есть объективно, мало что знаем о нас самих, в той мере, в какой мы есть ходячее, живое сращение души и тела. Раздельно о душе и теле мы знаем отчетливо и ясно. О теле в той мере, какое тело берется только как протяжение, о душе в той мере, какое все наши душевные состояния берутся только как мысль. А вот человек, конкретная субстанция, или конкретный человек, представляющий собой ежедневно, ежечасно практикуемое нами сращение души и тела, он, хотя это сращение именно нами практикуется, и мы его знаем, оно непроницаемый факт или сырой факт и должен браться в качестве такового. Если перевести это на более такой отвлеченный философский язык, то это означает следующее, что вот мы говорили, что мышление и существование и существование у Декарта соединены лишь в символе «я», в символе состояния, который, будучи символом, позволяет допускает свою наглядную реализацию, то есть реализацию через наглядный образ или модель психологического «я» или эмпирического «я». Но он, естественно, поскольку он символ, он не совпадает с этой наглядной реализацией и отличается от нее, и это отличие или несовпадение символа «я» с наглядной реализацией «я», ну, мыслитель или психолог должен держать по Декарту в голове, никогда не упускать это различие. В нас, говорит Декарт, есть что-то недоступное представлению. В том числе мы справляемся с этим фактом, что нечто в нас недоступно представлению посредством того, что мы держим в голове различение между «я» как символом состояния и «я» как наглядным представлением, переживанием, интерпретацией и так далее, этого символа. Тем самым, по Декарту, конструкции или образования типа «я» суть вторичные, даже третичные или четвертичные структуры. Но «я», будучи символом состояния, в то же время обозначает такое состояние, которое содержит в себе дуальную структуру сознания или субъект-объектную структуру сознания «я». Иными словами, в том, что я называю в данном случае дуальной структурой сознания или субъект-объектной структурой сознания, есть нечто такое, в чем организовано и расположено мышление, такое, которое не может одновременно постигать и внешнее в мире, как объект научной мысли, пространственный и так далее, и понадобившееся для этого внутреннее. То есть то внутреннее, которое понадобилось для постижения внешнего, сопровождает постижение внешнего, сопровождает в виде состояний, наблюдений, памяти, переживаний познающего существа. Значит, не может одновременно постигать и внешнее в мире, и понадобившееся для этого постижения внутреннее, или, как Кант позже скажет, вещь в себе. Вещь в себе та, которая в нас. Ведь есть одна несомненная вещь в себе, во всех остальных можно сомневаться. Вещь в себе – это есть мы, ходячая вещь в себе. То действие в нас, которое мы не можем сделать объектом нашей мысли, потому что сделать объектом мысли означало бы превратить это в пространственную артикуляцию и, следовательно, познавать не то, что сначала хотели познавать. То есть мыслить о том, что в нас объективно, мы можем в той мере, в какой мы развернем это пространственной артикуляцией, тем самым это будет являющаяся душа, а не действие. То есть мы будем познавать страсти, пассион, состояние, а не действие. Существование, используемое для постижения мыслимого, а мыслимое пространственного, вообще принадлежит области простых существ, простых натур или простых естеств. То есть сознательных экранированных явлений, где факт осознанности экранирует, не допуская прохождения за экран или под экран. Это и есть дуализм Декарта. Следовательно, мы видим, что дуализм Декарта, поскольку мы перед этим доказали, что по Декарту нет никаких двух Декартов, в нашем смысле слова, а есть то, что различно, потому что только в качестве различенного мы можем ясно представлять, мыслить то или другое. Как бы принцип симметричный или обратно симметричный лейбницевскому принципу отождествления, если вы помните, что если что-то мы не можем различить, то это тождественно. Тождественность неразличима. А здесь наоборот, мы должны полагать в качестве различного то, что можем различить и что мы можем понимать, только удерживая это различение. Если материю мы можем понимать, только удерживая ее отличие от мысли, а мысль понимать, только удерживая ее отличие от материи, то они различны. Но будучи различными, и в силу определения самого сознания, мы лишены тогда возможности брать что-нибудь меньшее, чем сознание. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Ну, как бы вот допустите, что сознание не может быть ни больше, ни меньше. Вот я приведу вам такой образ, которым Декарт пользуется просто хронически. Он его проецирует то на так называемое общее чувствилище, вот то, которое помещено в некой железе обители души. То он использует его для того, чтобы пояснить, в каком смысле относительно света, лучей света, мы должны предполагать ему мгновенное распространение. Этот же образ он использует для пояснения того, что он вообще называет действием, в отличие от состояния страдательного, состояния страсти. Он, этот образ двояк. Он такой у Декарта. Представьте себе, что вот у меня в руке карандаш, хотя у меня в руке нет карандаша, но представьте. Я пишу им что-то на бумаге. Мелкие движения нижнего конца карандаша, прочерчивающего какие-то очертания на бумаге, есть одновременно эти же движения на втором конце карандаша. Это есть мгновенное действие, существующее как состояние, охватывающее оба конца, одновременно в обеих концах существующие и проявляющиеся, и нами не разлагаемые. Или, говорит Декарт, представьте себе палку слепого. Слепой идет и ощупывает палкой очертания предмета. В точке предмета соприкосновение палки, а ниже на конце палки, которую держит в руках слепой. Он же, Декарт, потом скажет, вот, животные духи вот таковы. Это надутие и напряжение, одновременно заданные на всех концах, если, скажем, эти животные духи, животными духами этими, населены нервы, ну, которые, как вы знаете, устроены, имея оболочку из одного вещества, потом внутренность из другого вещества и протянутые определенным образом, и передающие нечто, по своему телу передающие нечто. Но есть еще другой уровень, есть животные духи, которые есть надутие, вот так вот, как на двух концах палки слепого, одни и те же движения, на двух концах карандаша одни и те же движения. И тем самым мы как бы считаем, что мгновенно они передаются с одного конца палки или карандаша на другой конец палки или карандаша. Так и вот животные духи есть такие состояния, некоторые, фактически некоторый интегративный уровень по отношению к уровню физического действия, передачи раздражений и так далее. И вот Декарт в одной связи пользуется этим, еще в одной связи пользуется этим образом, а именно в контексте в том, о котором я говорил, что отрицая существование каких-либо образов, маленьких картин, которые мы в нас наблюдали бы, например, на сетчатке глаза, и сравнивали бы с предметами, Декарт говорит, сознание есть непосредственное видение предмета. Та же вот палка слепого, прикасающаяся к предмету. Это надутое как бы состояние, объединяющее предмет и того, кто видит, ощущает и чувствует. И это есть состояние, есть мысль или душа. И Декарт добавляет, только душа ощущает. Вот это странный, очень парадоксальный ход у Декарта. Не органы чувств ощущают. И нет еще каких-то ощущений, которые мы, скажем, мы считали бы, конечно, что данные от органов чувств где-то объединяются, но объединившись, они должны быть картинами где-то. Вот эти ощущающие картинки, они не есть мышление. Нет, говорит Декарт, ощущает только душа, которая мысль. Ниже этой палки или вот этого вот натянутого состояния мы спуститься не можем. Мы не будем иметь сознания. И Декарт вводит тезис, что, значит, на основе того, что вот тезис, коррелирующий тезис, что чувствует, ощущает и так далее, душа, а не тело, говорит Декарт. И дополняет его тезисом, что душа связана со всем телом. То есть мы не можем части вот этой палки, ну, под палкой теперь имеете в виду вот это вот надутое состояние, держащееся вот каким-то надутым напряжением на двух концах, которые пространственно разделены один от другого, но мы полагаем их мгновенное одно и то же и на одном конце, и на другом. Вот это вот, мы не можем понимать это, локализуя его части на каких-либо частях тела. То есть мы не можем понимательно дробить это состояние и понимать это посредством увязывания его с какими-либо локализуемыми частями, теми или другими тела. По Декарту это исключено. Наверное, и по нам, или по нас, или по нашей концепции это тоже исключено. Декарт делает интересный ход своей гениальной диоптрике. Он, чтобы я воспользовался как примером пояснения, он совершается так. Значит, вот это рассуждение шестое, диоптрик, где он в контексте утверждения, что видит душа, а не глаз, говорит, что только это объясняет, да, ну, вернее, глазил глаз, а да. Значит, во-первых, потому что именно душа видит, а не глаз. И, во-вторых, она видит так же, как слепой видит палкой, то есть не нуждаясь в том, чтобы существовали какие-либо запечатления, фантазии или воображения маленьких каких-либо картинок предмета. Именно поэтому возможны возможные психические отклонения, галлюцинации, возможно видеть то, чего нету, то есть возможны ошибки восприятия, переведем это на более такой простой язык. То есть ошибки восприятия объяснимы и возможны лишь постольку, поскольку мы не допускаем или нету третьего глаза. Вот здесь вот на такой пропасти движется мысль Декарта. Уверяю вас, что о том, как действительно устроено зрительное восприятие в смысле психологического явления, Декарт не знает больше, чем знаем мы. И мы знаем немного. Но Декарт уж заведомо не знает больше, чем мы. Но зато он совершает меньше ошибок. Он идет точно над бездной незнания. В каком смысле? Ну, я теперь текста не вижу, чтобы сразу на ходу перевести. Значит, и ровно в той мере, в какой нет нарисованных или прорисованных идолов, и мы не вводим их как допущение в наше рассуждение, и в той мере, в какой сущность или смысл предмета, значение предмета, непосредственно несет существование. То есть Декарт достигает, вернее, вводит постулат, что, собственно говоря, нету какого-то образа, наблюдаемого нами, и какой-то его сущности в мире, которая была бы скрыта. Сущность и есть существование, или несет существование то, которое мы осознаем. В случае зрительного восприятия это означает, что Декарт объяснение ошибок восприятия ставит в прямую зависимость от способности отделить физическую объективную картину описания сетчатки от смысла, от сознания. Он здесь говорит, что, по-моему, так начинается рассуждение, нет, само же рассуждение шестое. Нет, рассуждение пятое он начинает так. Значит, он говорит, что вы видите, проделав вот четвертое рассуждение, вы видите, что душа не имеет никакой нужды созерцать какие-либо образы, которые были бы похожи на те вещи, которые она чувствует. То есть она по палкой соединены то, что чувствуется, и то, что чувствует или сознает. Это надо ухватить. И тут же он говорит, но это не исключает того, что совершенно истинно то, что объекты, которые мы рассматриваем, отпечатывают довольно совершенные образы в глубине наших глаз. И он потом описывает эти образы. То есть он описывает физическую картину, где образ фактически выступает у геометра Декарта как геометрическое место точек проекции. Образ здесь геометрическое место точек. То есть нечто для Декарта, никакого отношения не имеющее к психологическому смыслу или к смыслообразованию. Пожалуйста, давайте. Образы, конечно, есть. Они отпечатаны на сетчатке. Но давайте их описывать. Но как только, например, мы столкнемся с картиной ошибок восприятия или в того факта, что изображение, которое поставлено на голову, и ноги торчат вверх, на сетчатке, а тем не менее мы видим его перевернутым в нормальную позу. Как только мы столкнемся с этим, мы должны помнить развлечение, что тот смысл, который и есть сознание, или чувствование, или ощущение, или видение, он должен рассматриваться независимо от локализации физической картины предмета на наших психических устройствах, то есть на органах чувства. Поэтому Декарт говорит, что дух, то есть мысль, словом духа мы обозначаем мысль, когда хотим, чтобы в слове мысль у нас не вкрадывалось никаких ассоциаций с какой-либо чувственностью и прочими такими вещами. Дух есть вся душа целиком, а не ее часть. То есть опять у нас по Декарту нет классификации, что душа состояла бы из чувствований, представлений, которые, например, я брал бы в качестве маленьких, своего рода маленьких гомункулусов, не доросших до большого гомункулуса сознания. Это такие маленькие души, смутные или обморочные души. Нет. То, что есть вот это вот состояние, которое я модели палки обозначил, такой, кстати говоря, и свет у Декарта мгновенно распространяющийся. Вот это и есть душа, вся целиком. Вся целиком. Это, с одной стороны, означает, что в такой душе нет прогрессии, то есть нет вырастания душ. Вот, скажем, была бы какая-то сначала несовершенная вегетативная душа, животная душа. Она, совершенствуясь, стала бы нашей мыслящей душой. Нет? В каком смысле нет для Декарта? Декарт избегает всего этого, просто считая, что это было бы неясно и неотчетливо. Не потому, что он знает, какова вегетативная душа. Не потому, что он знает, каково в действительности объективно и научно то соединение души и тела, ходячим примером которого является человек, известный в обыденном опыте. Нет. Он просто знает, что можно помыслить и чего нельзя помыслить. Вот нечто должно быть фактом, потому что если это не будет фактом, все остальное бессмысленно. Понимаете, ведь факты у нас бывают двух родов. Ну, по меньшей мере двух родов, конечно, больше гораздо. Факты, которых мы убедились, что ли, де-факто. А другие факты, которые должны быть фактами, потому что не может быть иначе. Потому что все станет бессмысленным. Значит, он к этому добавляет тезис такой. Душа, во-первых, есть, как я сказал, вся душа целиком, а не ее часть. И, во-вторых, душа мыслит всегда. Он даже вынужден ввязаться в спор, развязанный ситуацию диспута, ненавистную для Декарта, ситуацию диспута, развязанную одним ретивым картезианцем, о котором в наших хрестоматиях сказано, что он был такой умный, что стал материалистом и поэтому исправил все то, что или Декарт не додумал, будучи непоследовательным, или не осмелился высказать, боясь преследований. Ребиус, я имею в виду. И Декарт, отвечая ему, кстати, говорил, что впредь прошу всех нынешних и последующих считать моей мыслью только то, что я высказал и подписал. Так вот, Декарт говорит нам следующее, что душа не только мыслящая некая активность или деятельность, она есть принцип такого рода активности. И он говорит, что никто, насколько я знаю, не сказал этого до меня. То есть он вот такое большое значение этому придавал, что вот такими словами сопроводил это. Что, насколько я знаю, вот как раз в ответе на плакаты, вывешенные Ребиусом в университете, он говорит, насколько я знаю, никто не сказал этого, поскольку это означает, что душа мыслит всегда, иначе она перестала бы быть. И перед лицом удивления своих современников, Декарт продолжает утверждать, что, поймите, это ведь если совершился акт мысли, он не может не быть сознанием самого себя, не может не быть сознанием самого себя. А там, где нет мысли, там вообще нет проблемы. То есть не может быть ни больше, ни меньше. Поэтому дети, которых мы рассматриваем в утробе матери, мы им не можем приписывать растущее сознание. Мы от них должны утверждать, что они мыслят всегда, когда мыслят. Неважно, что у них нет такой памяти, как у взрослых. Неважно, во что организуются эти сознательные состояния или мысли. Факт то, что раз есть мысль, есть сознание, сознание мысли. Она есть везде, где есть. Отсюда в таком изложении пока это кажется все тавтологиями, но в действительности имеет очень простые приложения, как все лежащие в основе мышления аксиомы. Они высказаны, кажутся простыми, и, правда, очевидность их не всегда легко увидеть. Но понять их можно только увидев их очевидность, их доказать нельзя. Но, как казалось бы, простые, они, тем не менее, пронизывают более конкретные и более переплетенные и сложные шаги нашего рассуждения. Ну вот, например, ведь вдумайтесь в то, что мы делаем. Мы ведь хронически на каждом шагу наших психологических конструкций и объяснений предполагаем то, что Декарт отрицал, а именно существование маленьких душ. Не до мыслей, не до сознаний, спящих сознаний. Ведь это настолько укоренилось у нас, что мы даже так называемое бессознательное фрейдовское, открытое психоанализом Фрейда, ведь понимаем так, что вот у нас две разновидности сознания. Вот есть сознание большое, ясное, развитое сознание. А есть вот некоторые сознания, но не досознание. Такая маленькая полуобморочная душа, называемая бессознательным. Для Фрейда этот ход был совершенно исключен. Для Фрейда бессознательное не есть нечто натурально существующее в нас в качестве некоторой маленькой, несовершенной и злобной души. Но мы поняли это так. И Декарт, для Декарта такой ход был бы исключен, и он, конечно, Декарт никогда не принял бы в свою систему никакие допущения о бессознательном, если бы бессознательное было бы таково. Только Декарт, наверное, понял бы Фрейда. Хотя тут же есть у него одно, сейчас немножко отклонюсь в сторону на одну секунду, у него есть одно забавное правило, которое вытекает из правил вежливости, которое тоже есть проявление последовательности, проводящей человека, в данном случае Декарта, над бездной незнания. Он говорит так, вопреки эмпирической видимости, вот, то, что я называю последовательностью, это нечто, что совершается всегда контрфактуально, вопреки эмпирической видимости. Ну, например, эмпирически мы знаем, что люди думают одно, говорят другое. Что они имеют скрытые мысли. Более того, что они имеют скрытые состояния, состояния скрытые по отношению к ним самим, которые они могут не знать, и которые может знать некоторый аналитик, смотрящий со стороны. Он может прийти вам и говорить, вот что вы в действительности думали или хотели сказать. А Декарт говорит, правила вежливости запрещают нам допускать в мыслях что-нибудь иное, помимо того содержания, которое наш собеседник хотел нам высказать и сообщить. Все. Не имеете права. Почему? Невежливо. Хотя Декарт прекрасно знает, насколько люди могут заблуждаться относительно самих себя. Насколько они, не заблуждаясь относительно себя, тем не менее лживы. И так далее, и так далее. По Декарту фактически ты можешь анализировать как такую мигающую вещь в свою психику, то есть психику, которая поворачивает тебя обманными сторонами, и тем самым у тебя есть разница между тем, что ты осознаешь в качестве аналитически ясного содержания и можешь высказать, и тем, что в действительности с тобой происходит. Такую вещь можно проделать по Декарту только по отношению к самому себе. И более того, раз мы по всей системе понятий рационалистической философии Декарта не знаем и не владеем аппаратом, для выявления, скажем, косвенных образований мыслей, сознания, аппарат, который возник в 20 веке, то Декарт, не зная этого, спасен от ошибок над бездной незнания. Почему? Ну, хотя бы он придерживается жестко правила. Душа мыслит всегда, она есть вся целиком, в каждом своем проявлении, даже если оно исчезает и не запоминается. И, более того, связано со всем телом. Но слово «тело» здесь очень многозначительно у Декарта. Вот я говорил, что анализ декартовский построен настолько философски и умозрительно грамотно, что он так же мало или еще меньше, чем мы, зная о сознательном восприятии, о восприятии как сознательном или психологическом явлении. Он избегает ошибок в силу принципа различия тела и души и показывает, что есть что-то, что мы рассматриваем как, должны рассматривать как физическую ситуацию, не допуская в них никаких тайных операций. Потому что Если, например, в описании психологического и физического явления ввожу допущение сравнения точек на сетчатке, то есть какая-то инстанция, следовательно, которая видит сетчатку, то я ввожу сознательную операцию, допуская ее незаметно, в описание физического явления. Простите, это нельзя делать, скажет Декарт. А с другой стороны, значит, здесь должна быть только физика. А с другой стороны, есть сознательные смыслы, лежащие внутри палки слепого, или карандаша, или цвета, одновременно устанавливающиеся на всех концах своей области. Ну, возьмем это как область. Это вот состояние в карандаше, или в палке, или глаз, как палка слепого. Это, казалось бы, механистическое допущение Декарта. Над ним довольно часто посмеивались, что Декарт употребляет в наше зрение вот это вот палка слепого, где луч как бы ощупывает очертания предметов. Так вот, если вы... Я ведь сейчас только что просто пересказывал Декарта и сказал нечто, именно употребляя этот образ, нечто совсем другое. Не только механистическое, в общем, совершенно антимеханистическая процедура, очень тонко держащаяся на развлечении души и тела или двух субстанций. Так вот, уже применение к этому, к этим областям смысла, или смыслам как области, как вздутого напряженного состояния, мгновенно расположенного на всех своих граничных точках, здесь коррелировать это состояние с расположением физических органов мы тоже не имеем права. Значит, в одном случае мы физику, допуская ошибку, то есть допуская операцию сравнения, совершаемую некой наблюдающей инстанцией, она может глазом своим третьим смотреть на якобы существующие идолы на нашей сетчатке. Допуская ее, мы разрушали физическую картину. А с другой стороны, если мы потянем физическую картину в область, которая как раз от физики отделена, мы разрушим психологическую картину. Этот самый аргумент развивается Декартом и применительно ко всему тому, что мы видим вокруг нас в живом биологическом мире. Мыслят ли животные? Сознают ли они? Чувствуют ли они? Потом я постараюсь показать, как здесь действует декартовский принцип непрерывности, в отличие от лейбницевского варианта этого же принципа непрерывности. Гоббсовская. Вот смотрите, рассуждение. Значит, оппонент говорит, что, конечно, страх может рассматриваться как мысль. Помните, я говорил вам, страх, опасение, желание, хотение. Декарт рассматривается как мысль. И хотя страх может рассматриваться как мысль, я не вижу, каким образом эта мысль, то есть страх как мысль, может быть иной, чем мысль или идея вещи, которой боятся. Обратите внимание, потому что оппонент, в общем-то, понимает сложность построения, но он смысла не видит в этой сложности. Я подчеркиваю снова. Хотя страх может быть и мыслью, но я не вижу, каким образом она может быть иной, чем мысль или идея вещи, которой боятся. Дальше. Потому что разве это разные вещи? Страх льва, то есть испуг от вызваны львом, наступающим на нас, иное развито, чем идея льва и эффект, который эта идея порождает в сердце. И этот эффект приводит к тому, что мы приводимся в животное движение, называемое бегством. И нет никакой другой мысли, которую он заключает, кроме той, которая есть сходство с вещью, которой боятся. И вот здесь прямо в зачатке дано, прямо как в скорлупе, в ядре, дано все, вот, вся проблема. Значит, Гоббс и мы вместе с ним предполагаем, во-первых, что существуют образы, они и есть идеи. Вот образы в этом смысле слова, не в смысле вообще образности нашего мышления или предметной наглядности. Не об этом и говорится. Вот и есть некоторые начерченные идеи. И самое главное здесь шаг. Объяснение строится путем угадывания, то есть внедрения туда мыслительной операции, что я подумал бы, если бы. То есть там гомункулус усажен под видом объяснения. с чем, с каким мышлением и против чего имеет дело Декарт. Он скажет, что это грязное мышление. Ну, в смысле, не морального смысла грязность, буквального смысла. Неаккуратное, неопрятное мышление. Как же вы можете объяснять предмет, пересаживая себя под видом мыслительной операции в виде маленькой души, маленького гомункулуса, в данном случае, например, в последнем примере, у дикаря, который заключает, а само это заключение есть просто проекция моих привычек в него, он рассуждает, что вот есть молния, а за ней он предполагает пилы. Есть, или в случае Гоббса, есть лев, и мы его интерпретируем своим бегством, страхом. Этот образ вызван страхом, выразивший у нас бегство. Я сейчас накоплю такого рода примеры. Очень важная вещь. Ну, Декарт, в принципе, душа мыслит всегда приводит как раз в противовес тех, кто утверждает, что у ребенка нету сознания, что когда мы спим, куда же деваются наши врожденные идеи? Да в том-то и дело, что Декарт пользуется совершенно другим умозрительным принципом. Принципом нашего способа анализа, во-первых, и, во-вторых, способа существования явления. А способ существования явления – это тавтология, как мы установили. Если есть, то есть. И бессмысленно говорить, например, аргументы, адресованные против теории сознания, которые в качестве фактов этого аргумента указываются, например, на слепого, и говорится, что а как же слепой видит? Или что он может подумать о цветах, которых он не видит? И причем вообще определение цвета через сознание цвета? Это, кажется, скажет, простите, это делает никакого отношения к делу не имеет. Если слепой, то вообще нет никакой проблемы. Ну нет и нету, не об этом речь идет. Если есть, то это предполагает расчлененную тавтологию, которая соединена именно как тавтология. Или как вот это вот состояние на двух концах карандаша. Вы не можете разделить низ и верх. И вы не можете прослеживать здесь передачу состояния. Оно расположилось. Так вот, аргумент, я к нему очень подробно вел, аргумент с животными, он такой же. Когда мы говорим, что животное плачет, волнуется, переживает, любит, привязано, помнит и так далее, это примерно то же самое, как вот то, что я сейчас цитировал здесь. Дикарь прикидывает, глядя на непонятную ему молнию, прикидывает. И вот прикидка такова-такова. Она и вызвана идеей молнии, которая была нарисована, прочерчена в сознании или в органах чувств дикаря. То есть какая? В объяснении проекция сознательной операции. А Декарт спрашивает, на каком основании такая сознательная операция вообще может быть проецирована в предмет подлежащего объяснения? Ведь мы можем дойти до состояния животного только по цепочке физических проявлений его состояния. А идти внутрь мы можем только по мысли. И я категорически отказываюсь допускать, что животные чувствуют, переживают, волнуются, и так далее, и так далее. И страдают. В чем? Вопреки эмпирическим видимостям. Декарт говорит фактически следующее. Это ваше собачье дело, как вы к животным относитесь. Если животные есть часть вашей жизни, и вы о них вправе вообще говорить, совершать эту антропоморфическую операцию, что вот собака ко мне привязалась, почувствовала то, угадала то, и поэтому сделала то-то и то-то. Но если мы утверждаем что-нибудь рациональное, то есть высказываем что-нибудь рациональное, то наш язык построен таким образом, что допущение в нем такого рода догадок о внутренних состояниях животных совершенно бессмысленно. Животные не плачут, не волнуются, не переживают. Почему? Мы не можем об этом судить. Вот и все. Если судим, то извольте выполнять правила ясности и отчетливости идеи, правила развлечения субстанции, то есть души и тела. А если мы живем, что хотите, только и говорите. И говорите, только не приходите ко мне с упреками моей жестокости, что я ненавижу животных и не люблю их. Не об этом идет речь. И точно так же, как нельзя догадываться о тайных мыслях других людей, хотя мы знаем, что они есть, точно так же нельзя догадываться о состояниях животных, хотя мы знаем, несомненно, что что-то происходит, и что, тем более, должно быть запрещено делать. Так вот, если вежливость на уровне отношений к другим людям запрещает
хотя мы знаем, что есть внутренние тайные мысли, угадывать эти тайные мысли и подвергать их анализу. Это запрещено. То, что я на двух говорил, дженерозиты запрещаю. Точно так же по отношению к животным запрещено с ними дурно и жестоко обращаться. Хотя мы не имеем права знать и не должны об этом рассуждать, что якобы у животных есть внутренние, моральные, чувственные и другие состояния. Тем самым, скажем так, и это нам понадобится уже для анализа в оставшихся двух лекциях для анализа более такой, ну, конкретной, что ли, конкретного представления Декарта о том, как устроена наша психологическая жизнь. Значит, скажем так, что по анализам Декарта наших органов чувств, то есть того, как устроена наша чувственность, есть два плана. Есть план идей или сознания и мысли, и есть план физики органов чувств, которые Декартом тщательно отличаются один от другого. Физика органов чувств, ну, о сознании я уже говорил, а физика органов чувств – это все то, что зависит, все те движения, все те проявления, которые зависят в нас от животных духов, от состояния и движения животных духов и от расположений органов чувств или в органах чувств. Вот. Если мы, физика является то, что мы покажем, как одни части расположились относительно другой так, чтобы могли взаимодействовать какие-то движения. То есть части должны как бы прийти в место расположения, и тогда можно вводить движения. Эти движения физические. И животный дух. Вот некоторый уровень, который не прослеживается на уровне анатомического локального развлечения, но который также допустим, так же как в мире, есть свет, физическое действие. Но свет расположен на обеих концах своего луча одновременно. Так же, как действие в палке, есть физическое состояние, расположенное на двух концах палки одинаково или мгновенно. В карандаше действие расположено на двух концах карандаша. Вот животные духи и есть вот тоже физическое явление, вовсе никакая заключающая или умозаключающая инстанция внутри нашего тела. Иногда Декарт их называет просто надутиями, а не духами. Расширениями, то есть захват одновременно нескольких точек пространства. Вот что такое животный дух. И они движутся. Кстати, даже в нашей физиологии мы предполагаем какой-то уровень, отличный от уровня такой анатомической структуры наших органов и нервов, а именно называем этот уровень условно уровнем синапсов, например. И здесь я хотел бы сделать одно замечание, что выражу вот так, что имея в своем распоряжении дурную физиологическую психологию, мы обращаемся к Декарту, например, к Декарту-физиологу, в надежде найти у него, встретить там как раз нашу батардную психологию и физиологию, тоже батардную. А находим физическую теорию. У Декарта физиологии есть физика, потому что это расположение в движении частей относительно друг друга. Расположение протяженностей, которые как бы пришли в соприкосновение или в место, где возможно между ними механика движений. То есть мы находим у него грамотную физиологию, то бишь физику. И считаем, что мы нашли у него редукционистскую психологию. Вот какой мы делаем обычный выбор. Да нет, у него не редукционистская психология. У него физическая физиология, раз. И во-вторых, постоянное выдерживание вот этого уровня, которого я говорил. Вы, пожалуйста, прочитайте вот целиком 4, 5 и 6 рассуждения Диоктрика. Ну, нельзя, я не могу сказать, что я перечитал всю психологическую литературу, существующую по проблемам психологии восприятия, и в частности зрительного восприятия. И какие-то стандартные вещи, которые считаются типичными, представительными для современной психологии, я прочитал. Так вот, в том, что касается картины, нарисованной Декартом, и картины, которая рисуется сейчас, я могу сказать только одно, что Декарт не знал и тысячной доли того, что знает сейчас, но он прошел над бездной незнания. Он прошел, потому что он твердо вел это развлечение души и тела, и держался на луче этого развлечения, и не сбивался по этому. Ну, смотрите, например, развлечения. Значит, вот могут быть более-менее совершенные образы, прочерченные в наших органах чувства. Но поскольку восприятие есть нечто такое, о чем мы должны рассуждать так, чтобы не требовать никаких образов, которые походили бы на объекты, представленные восприятием, то, скажем, больше или меньшее совершенство качества изображения не должно привлекаться в качестве аргумента по одной простой причине, говорит Декарт. Вопрос только в том, в какой мере они, то есть то, что прочерчено в органах чувства, могут давать средства для души чувствовать различные качества объекта, к которому восприятие относится, а вовсе не того, чтобы она в себе была на предметы похожа. То есть вот это опять операция вынесения вот этого состояния, условно назовем его карандашного, палочного или светового состояния, но уже как состояние сознания. Ну, как бы вот сквозь любые образы палкой прощупаны. И Декарт, вводя далее понятие естественной геометрии, говорит следующую забавную фразу, что слепому вот в этом непосредственной связи ощущаемого и ощущающего совершенно нет необходимости думать о том, где находятся его две руки. Он держит обе руки, держит палку. Ему нет необходимости никакой локализовывать точку, в которой он держит эти палки. Думать об этом ему не нужно. Это точка прикосновения палки и точка в сознании связаны непосредственно помимо этого. Ну, сейчас я не буду развивать вам темы дальше вот этой темы естественной геометрии, которая у него здесь фигурирует. Фактически Декарт совершенно точно здесь вводит помимо вот этого состояния сознания еще и то, что он называет простое действие мысли, являющееся лишь простым воображением. Он вводит то, что я назвал бы, и он так, Декарт это так описывает, тела развлечения. Ну, скажем, дистанции мы измеряем, совершая это не как мыслительный акт или акт сравнения, а сокращением глазного яблока, то есть, говорит Декарт, конфигурацией тела глаза. И это не требует никакого рассуждения, никакой рефлексии, а установлено природой для того, чтобы нам показывать расстояние. И это же он называет действием мысли как простым воображением, как простого воображения. То есть есть какая-то организация в нас, называемая естественной геометрией, которая и геометрия, и в то же время не предполагает совершения акта мысли. И снова возвращается он в анализе этого тела, он снова возвращается вот к постулату непосредственности сознания или неразделенности сущности и существования. Он говорит так. И вот эта вот фигура, та, которая... или совмещением фактом тем, что у нас два глаза, то есть две оси, и вторым фактом, что у нас есть сокращение зрачком, этим расположением этой фигуры оценивается расстояние. Значит, оценивается тем самым знанием, или, он здесь употребляет странное слово, opinion, мнение. Иными словами, скажем, вот это тело развлечения, о котором я говорил, оно есть как бы мнение, непосредственно различающее или различительное мнение. Так вот, вот это мнение, которое имеется относительно расположения различных частей тела, не нуждается в никаком сходстве картин, нарисованных на сетчатке глаза. И вот, это, надеюсь, будет для нас последним пунктом сегодняшнего рассуждения, я хотел бы эту тему завершить следующим образом. Вот мы видим дерево, или куб, или мексиканца, которого я рисовал. Мы видим. Всегда предполагаем, что есть некоторое существование наглядного чувственного проявления дерева, и есть дерево в мире, обозначенное смыслами и значениями. Само дерево в мире, так когда мы его видим, где оно? Маленькая его копия в нашей голове, составленное, в свою очередь, из чувственного материала уже нашего психического устройства. Хорошо, мы присвоили себе образ дерева, оно в нашей голове. А что, оно одновременно вот так вот и в другой голове, и в третьей, и в пятой, и в десятой? Сколько их, этих деревьев? И вот по Декарту, кстати, в аналогичной связи, я сейчас не смогу найти цитату, прямо говорит, что сущность моей философии не есть еще какой-то предмет, существующий относительно своих проявлений или существования конкретных экземпляров этой сущности. И вот здесь нам приходится думать, что дерево одно, и оно там, где оно есть. Мы видим там, где дерево, и оно не раздваивается, не расчетверяется, не размиллионивается в миллионах зрачков и сознательных состояний. Оно одно. Мы в нем. Поэтому, собственно говоря, Декарт и мог рассуждать так, что вот то, что мы называем, например, уже я сейчас говорю о простом восприятии дерева, а более сложные рассуждения, которые я вам приводил, но сейчас я просто завяжу два рассуждения и сравню просто их. Более сложные рассуждения о Боге, где у него, как я показывал вам, Бог не есть существующий еще по отношению к опыту предмет. Он есть текстура или ткань самого опыта, в той мере, в какой он нами осуществляется, как постижимый для нас опыт нас, живых сознательных существ, которые организованы тем образом, каким они организованы. Но, скажем, текстура опыта, в той мере, в какой он может осуществиться, состоит пронизанной тавтологиями. И в этом смысле сущность несет существование. И мы не можем расставить вопрос отдельно об одном и другом. Вот на досуге посмотрите вот это вот пятое и шестое рассуждение в Диоптриках. Посмотрите, не со стороны того, какими конкретными знаниями обладает Декарт о зрительном восприятии, и как, тем более в сопоставлении с теми, какими обладаем мы, а с тем, то, на чем держится внутренний умозрительный механизм рассуждения, который позволяет ему утверждать определенные вещи и не утверждать другие вещи, вводить одни вещи и исключать другие вещи. Теперь вот эта вот проблема сущности и существования, она как раз ставит нас, это завершающий вираж, ставит нас в определенную ситуацию по отношению к тому корню или к тому основному, к той основной вещи, на осмыслении которой, анализе которой держится уже вся конкретная психология Декарта, человеческая психология, не психология восприятия, а психология, ну, сегодня сказали бы, личности человека, не знаю, как это назвать, это конкретная психология Декарта в страстях, в трактате страсти души. Вот я пытаюсь пойти так. Ну, вы знаете, что... Нет, не так, ладно, не так, иначе. Ну, я говорил, что физическое описание каких-то явлений строится таким образом, что оно включает в себя некоторые допущения или некоторые, выражусь опять на птичьем языке нашем, методологическом, некоторые задействования сознания. То есть, когда мы построили хорошее физическое описание, в нем сознание определенным образом задействовано. Не в том смысле, что мы его построили, это само собой разумеется, а в том смысле, что какие-то суждения относительно объекта возможны в той мере, в какой объект задан относительно каким-то образом организованного поля наблюдения этого объекта. Ну, например, энное количество наблюдений должно быть. Наблюдения должны быть воспроизводимы. Воспроизводимость наблюдений предполагает, что есть некоторая непрерывность опыта. А непрерывность опыта есть не постулат, а не эмпирический факт, потому что эмпирическое сознание не непрерывно. Значит, мы допустили, ввели непрерывным образом действующее сознание и так далее, и так далее. И так организуем наш опыт такой, о явлениях которого мы могли бы делать физические утверждения, то есть объективные утверждения. Так вот, Декарт своим дуализмом формулирует гениальный вывод из этой ситуации, в которой мы оказались как познающие существа. Ведь что такое философия вообще? Философия – это извлечение следствий из того компота, в который мы уже вляпались. Вот мы так, в таком компоте, вот такие следствия утекают. Извольте их видеть. Так вот Декарт говорит, сейчас я не словами Декарта воспроизвожу, если вы физическое знание строите таким образом, и если это физическое знание совпадает с наукой как таковой, то вы ничего научно не можете знать о сознании. Почему? По одной простой причине. Что вы построили объяснение физических явлений таким образом, что уже предположили сознание, и теперь вы с невинным видом не можете из физики вывести сознание как бы впервые. Иными словами, дуализм Декарта означает, что непостижимость вообще сознания, потому что это основной инструмент философии, и как мысль, бытие и так далее, сознание постигается философскими средствами. А в том смысле, что невозможно, по Декарту, и в этом состоит дуалистическое утверждение Декарта, невозможна картина связи между материей и сознанием. И вот здесь слово «тело» выступает в двух разных обличиях у Декарта. Есть тело мое, которое есть внешняя реальность по отношению ко мне. Мое собственное тело, выступающее как внешняя реальность по отношению ко мне, в той мере, в какой я рассматриваю тело, мое как физическое тело. Ну, что такое внешний предмет? Внешний предмет – это не артикулированный в пространстве. Если я рассматриваю, например, связи нейронных структур, нейронных цепей или нейронных клеточек, и относительно них формулирую какой-то закон причинного следования, то это, по отношению к моему сознанию, есть внешнее тело. Более того, такое же, как и у всех остальных. И вот это, говорит Декарт, прекрасно, это возможно. Можно рассмотреть мое тело как физику. И вот, скажем, он глаз рассматривает одновременно физически. Но получить от этого, перейти к зрительному восприятию или показать порождение вообще сознательных смыслов невозможно. Но есть тело в другом смысле. Декарт его называет так. Тело, которое в некотором смысле мое лично, оно тоже тело. Оно иногда у Декарта проскальзывают слова такие «третья субстанция». Чаще он говорит такое словосочетание с точки зрения философии, казалось бы, совершенно неграмотное. Ведь Декарт ввел две субстанции, различил их. Да? Он говорит, что сама связь одной субстанции с другой, то есть связь на теле, связь материальной субстанции с мыслью или мыслительной субстанцией, сама эта связь субстанциональна. Как же может быть связь двух субстанций, в свою очередь, субстанциональна, если весь мир разделен на две субстанции и только две субстанции? Каким же образом? Тогда какой же смысл употреблять различение двух субстанций? А вот, тем не менее, Декарт допускает такое выражение. Иногда он говорит, своего рода третья субстанция для нас непостижимая. Мы ее знаем как факт, но он для нас непроницаем, и понять его мы не можем. И принцесса Елизавета нам говорит, показывая свой метод мышления на нескольких страницах, состоящий в различении материи и мысли, тела и мысли, он потом говорит, ну если вы хотите так же хорошо знать союз души и тела, то не претендуйте на это. О нем вы не можете узнать из того метода, который я построил на предшествующих страницах, о нем вы можете знать только из обычных разговоров и практикуя светскую жизнь. То есть, поставьте вместо светской просто жизнь. Мы назвали бы это тогда, здесь психология выступает как некое искусство, то есть эмпирическое искусство, как некоторое опытное владение предметом, который называется нам искусством. То есть не наука, а искусство. Обычные разговоры. Светская жизнь. Не мудрствуйте лукаво, потому что, в принципе, если на полную катушку применять все методы философии, такой союз, такое объединение непроницаемо. Я лишь могу сказать следующее, говорит Декарт, что есть тело, в том числе то, которое я наблюдаю в себе, а есть мое тело, вот то, которое я вижу, которое срослось по проложенным путям с какими-то сознательными моими состояниями. Вот эта вот смесь, а эта смесь есть тело, несомненно, тело, но тело в другом смысле, чем мое же тело, но рассматриваемое физически. Из него рассматривая физически, я не могу выйти к сознанию, не могу построить причинную связь, потому что причины связи описания причины, потому что, скажем, материя должна как причина выступить по отношению к сознанию, я уже использовал допущение относительно сознания. И я не могу потом с невинным видом как бы впервые порождать это. Но о моем теле в другом смысле слова которое срослось с моими состояниями, с моим опытом, с моим переживанием, о нем я могу судить и в нем могу разбираться на основании опыта, повседневного опыта. Но с одной маленькой и большой оговоркой. Тут, различая следующее, тут опять начинается, вот даже вот в конкретной психологии Декарта продолжается эта фантастическая штука с приведением движения всей философии Декарта, чтобы говорить о мелочи. Ну, я повторяю, что Декарт приводит весь аппарат своих развлечений, чтобы о простых вещах говорить. Например, Декарт требует одного, чтобы понимание нас самих, себя, понимание нами самих себя, понимание не других людей, поскольку мы общаемся с другими людьми, и из этого опыт накапливаем, и что-то хотим понять вот в тех явлениях, которые являются продуктом общения или связи, или смеси души и тела. Так вот в этом понимании давайте все-таки различать. Вот, например, есть нечто, что Декарт называет конвульсией движений, в силу которых, то есть когда нечто случается в нас, потому что движения так расположились. Вот, например,